В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Войска Асада вошли в Восточную Гуту. Палаточный городок под Радой разогнали. Социальная ярмарка открылась в Севастополе. Далее подробно. Сирийская армия в результате продолжительных массовых бомбардировок Восточной Гуты взяла под свой контроль часть территории, которую удерживали повстанцы в предместьях Дамаска. Об этом сообщает Радио Свободы со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга нарушений прав человека. Армия взяла контроль над территорией с востока к юго-востоку Восточной Гуты. Речь идет об аграрных районах, уточняет мониторинговый центр. Совбез ООН 24 февраля принял резолюцию о гуманитарном перемирии в Сирии. После этого в Восточной Гуте открыли гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей, больных и раненых, а также для доставки гуманитарной помощи. Однако никто до сих пор не смог им воспользоваться. Стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. Суббота под Верховной Радой Украины началась с визита силовиков в палаточный городок, где должны были провести следственные действия, сообщает Пятый канал. Встретив сопротивление местных активистов, силовики ответили задержаниями и применением принудительных мер. Более сотни человек были доставлены в отделение полиции. 7 правоохранителей были ранены, сообщил спикер Нацполиции Украины Артем Шевченко.
Коли були застосовані поліцейські заходи примусу, отримали 7 правоохоронців різного ступеня тяжкості травми, а також декілька з правопорушників, які перешкоджали проведенню цих слідчих дій.
Пострадали і мітингуючі, розказав журналістам завідуючий відділенням політравми 17-ї київської лікарні Дмитрій Місняков.
Одного пацієнта ми переправили в Олександрівську лікарню. Наскільки мені відомо, його там вже прооперовано. Ось всі інші отримали допомогу в повному обсязі.
Прокуратура зареєструвала производство о возможном превышении служебных полномочий полицейскими. Сотни украинцев из Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей приехали в село Млуны, Польша, Подкарпатское воеводство, чтобы почтить память автора музыки украинского гимна, отца Михаила Вербицкого. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. На могилу к Михаилу Вербицкому они пришли с государственной символикой. Люди пели гимн «Щеневмерла Украина» и «Слава и воля», звучали также и молитвы. Депутат подконтрольного Кремлю Симферопольского горсовета от российской партии КПРФ Степан Кискин не поддержал увеличение штата российской администрации города и проголосовал против уменьшения аппарата горсовета на 10 штатных единиц. Об этом сообщила пресс-служба депутата горсовета от партии КПРФ Степана Кискина. Кискин ранее обращался за помощью к главе Русской православной церкви патриарху Кириллу с просьбой помочь ветерану Второй мировой войны Ивану Яковенко получить квартиру. В Севастополе в районе проспекта Победы открылась социальная ярмарка под названием «Фермерская», сообщает пресс-служба российского правительства города. Цитирую, жителям города предлагается широкий выбор продовольственных товаров и сельхозпродукции по ценам производителей. В соглашении с Ассоциацией фермерских хозяйств отмечено, что цены на социально важные товары должны быть на 25% ниже, чем в магазинах, сказано в сообщении. Ярмарка рассчитана на 50 торговых мест. При этом уточняется, что подконтрольные России власти города планируют открыть еще две ярмарки на 40 и 30 торговых мест в бухте Казачьей и на пересечении проспекта Генерала Острякова и улицы Павла Силаева. В аннексированный Крым перебрались более 43 тысяч мигрантов в 2017 году, сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю Крымстата. Из российских регионов прибыли примерно 61% мигрантов, при этом наибольший миграционный обмен происходит с Москвой и Московской областью. Чаще всего причиной своего переселения на полуостров респонденты называют покупку недвижимости и различные семейные обстоятельства, сказано в сообщении. По данным ведомства, в 2017 году из аннексированного Крыма выехало 35 тысяч жителей из-за отсутствия работы. В Симферополе с начала 2018 года задержали 95 пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Крыму. Задержанные водители были отстранены от управления автомобилем за повторное пьяное вождение. Их ожидает уже уголовная ответственность, сказано в сообщении. В ГИБДД отметили, что регулярно проводят в городе профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». И о погоде в Крыму сейчас минус 4 градуса, на Чангаре в Новоалексеевке 5 градусов мороза, Керченская переправа может остановиться из-за непогоды. Все три пункта пропуска на админ-границей с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко, оставайтесь на радио Крым Реалии и слушайте утреннее ток-шоу с Павлом Новиковым.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, Украина! Здравствуй, дорогой Крым! Это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. И мы с вами начинаем утренний эфир. Напоминаю сразу всем нашим радиослушателям. У нас есть трансляции в Фейсбуке и Ютубе на страничке «Радио Крым Реалии». Вы можете смотреть наши материалы на сайте «Радио Крым Реалии» и, естественно, там же их слушать. И самое главное, вы можете подключаться к обсуждению самых важных тем. Для этого есть номера телефонов. Для крымчан бесплатный номер телефона 8-800-10-06-926. 8-800-10-06-926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. И мы начинаем.
Тема дня.
Тема дня сегодня милитаристическая. Президент России Владимир Путин в своем послании порядка 30% времени, то есть более 40 минут, разговаривал, рассказывал об оружии, в том числе о новейшем российском оружии. Демонстрировал разные видеоролики, часть из которых это была компьютерная анимация. Но, тем не менее, попытаемся разобраться с вами, в том числе, уважаемые слушатели, естественно, с экспертами. Почему треть послания президента большой страны посвящена оружию? Так много времени. Может ли российское новое оружие оказаться в Крыму? И что следует ожидать Украине и западным странам от России? Вот это все мы будем обсуждать с вами в течение ближайших 20 уже 3 минут. Но сначала сюжет, который подготовлен моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Сармат – это очень грозное оружие. В силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха.
Грозное и неуязвимое. Так президент России Владимир Путин презентовал новое оружие. Ракетный комплекс с тяжелой межконтинентальной ракетой под названием «Сармат». Он придет на смену комплексу «Воевода». О всех преимуществах ядерной установки Путин рассказал 1 марта в послании Федеральному собранию. Российские депутаты и чиновники встретили презентацию бурными аплодисментами. Кроме того, Путин добавил, данным видом оружия российские разработчики не ограничены.
Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории полета при движении к цели. А значит, и системы ПРО в борьбе с ними бесполезны и просто бессмысленны. Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают.
При весе свыше 200 тонн «Сармат» имеет короткий активный участок полета, что замедляет его перехват средствами противоракетной обороны. По словам Путина, «Сармат» может вооружаться большим количеством боеприпасов и атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. Журналисты российской редакции «Радио Свобода» узнали мнение москвичей о том, зачем Путин решил рассказать о новых видах вооружения именно сейчас.
Хочет кого-то напугать, но я надеюсь, что все-таки не жителей России, а жителей Америки, например.
Просто так, как и все, что он делает, просто так. Потому что он может хвастаться оружием и все.
По приколу, без мысли.
Прикол, конечно. Какой смысл-то вообще в этом?
Мне кажется, он просто успокаивает людей, что нам есть чем ответить, если всю историю нападали на нас.
Все мы знаем об открытии Илона Маска, что он запустил у нас спутник. Ну, естественно, нужно дать какой-то хороший ответ на эти действия, разумеется.
После аннексии Крыма Россия начала активно наращивать свой военный потенциал на полуострове. В частности, регулярно проводятся военные учения со стрельбами и бомбометаниями. Ранее авиация Южного военного округа России сообщила о проведении очередных учений на Апукском полигоне.
Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания, потому что сразу логично возникает вопрос, а окажется ли анонсированное президентом России Путиным новейшее, в том числе ядерное оружие, на территории Крымского полуострова? И чего, и принесет ли это, я не знаю, дополнительные какие-то изменения в жизни, например, для крымчан? Ну, условно говоря, если нужны будут какие-то территории под новые ракетные базы, то где возьмут эту землю, да? Если всем известно, что понятно, что что советские ракеты были нацелены на Соединенные Штаты Америки и страны Западной Европы. Зеркально американские ракеты нацелены на, прежде всего, ядерные объекты на территории нынешней, например, Российской Федерации. Означает ли это, что, например, какая-то из севастопольских точек на карте станет целью для натовских ракет? Вот это все попытаемся с вами обсудить. Ваше мнение, уважаемые радиослушатели, на этот счет, пожалуйста, по телефонам 8 800 10 06 926, это номер для крымчан, звонки бесплатные, 044 490 2905, это номер телефона для жителей материковой части Украины, стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора, ну и, конечно же, наши трансляции в Ютубе и Фейсбуке. Сюда вы можете писать свои комментарии, и я самые интересные из них зачитаю. Говорим о том, насколько Крым может еще больше милитаризироваться. Вот такой вопрос у меня сейчас будет к Владиславу Селезневу, военному эксперту, который еще недавно был спикером Генштаба Вооруженных сил Украины. Владислав, здравствуйте.
Доброе утро и вам.
Скажите, пожалуйста, длинная речь Владимира Путина, президента Российской Федерации, посвященная новому, в том числе, ядерному оружию. Зачем это сейчас, да, за две недели до выборов? И сразу второй вопрос, может ли это оружие оказаться в Крыму?
Да, безусловно, я обратил внимание, что из 120 минут своего выступления гарант Конституции Российской Федерации 40 минут посвятил рекламе нового вооружения, которое якобы разработано российскими учеными. Причем в ходе своего выступления российский президент несколько раз повторял слово «это не блеф», что, безусловно, в свою очередь вызывает сомнения в достоверности той информации, которая была озвучена гарантом Российской Конституции. Что касаемо вообще вооружения такого класса, и способна ли она в ближайшее время передислоцироваться на территорию Крымского полуострова, то у меня это вызывает определенные сомнения, потому как помимо самих ракет необходимо создавать в тех или иных районах соответствующие средства инфраструктуры, которые могли бы обслуживать и обеспечить всем необходимым данные ракеты. А что касаемо вообще ситуации на полуострове, то состояние дел и на сегодняшний день достаточно тревожно, потому что старая добрая слава Крыма как здравницы в настоящее время несколько диссонируется и с существующим положением дел, потому как начиная с февраля-марта 2014 года Российская Федерация приметила на территорию полуострова огромное количество сил и средств военного назначения. Практически все военные городки, которые в свое время занимали украинские части и подразделения, в настоящее время задействованы в системе вооруженных сил Российской Федерации, точно так же восстановлены и выведены из состояния консервации военные городки, которые были задействованы в системе вооруженных сил Советского Союза. Поэтому вести речь в настоящее время про Крым как здравницу не имеет смысла.
Да, сейчас Крым действительно, много говорят о том, что Крым скорее становится военной базой, военным полуостровом, а не полуостровом, на котором люди поправляют свое здоровье. Но скажите, а в советское время, да, на территории Крымского полуострова ведь была инфраструктура, способная разместить в том числе ядерное оружие. Насколько быстро Российская Федерация сможет использовать эти объекты или развернуть там какие-то новые объекты? Ну и второй вопрос. Если такое оружие, даже не обязательно самое современное, в Крыму появилось или появится, станет ли Крым точкой, на которую будут нацелены, например, ракеты там, того же США?
Безусловно, все мы слышали заявление лидера Меджлиса крымско-татарского народа господина Мустафы Джамилева, который неоднократно заявлял о том, что у него есть информация из разных источников, что объект, который находится под Феодосией, так называемая Краснокаменка, на территории этого объекта уже заведены средства доставки и, соответственно, ракеты, которые способны нести на своем борту, в том числе и ядерное оружие. Соответствует ли эта информация действительности? Безусловно, никто достаточно четко подтвердить или опровергнуть эту информацию не может, потому что все, что связано с перемещением военных грузов, сил и средств вооруженных сил Российской Федерации, это информация закрытая. Что касаемо паритетности этом вопросе, в вопросе адекватного реагирования на любые угрозы, то это нормальная практика, и такая практика действовала и во времена Советского Союза, противостояние в 70-80-х годах, когда на ядерные объекты и точки, где находились ядерные ракеты Советского Союза, на эти точки были направлены ракеты, базированные как на территории Соединенных Штатов Америки, так и на территории тех баз США, которые базировались на территории Европы.
Если можно, останьтесь, пожалуйста, на линии. У нас есть звонок из Крыма. Возможно, у нашего респондента есть к вам вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос нашему эксперту. Добрый день, да.
Здравствуйте. Я с Крыма.
Так.
Под Симферополя. Вопрос у меня такой. Вы понимаете, вот... Вы говорите, что это самое. Во-первых, мы гордимся тем, что у нас есть такое оружие. Ни на кого нападать Россия никогда не будет этим оружием. А защититься мы всегда защитимся.
Я вас понял. Спасибо большое. Владислав, прокомментируйте, пожалуйста, зачем размещать ядерное оружие в том числе или там в перспективе быть готовым его разместить, если мы нападать не собираемся и вообще гордимся этим самым оружием?
Достаточно спорное заявление, хотя бы в контексте событий последних двух десятилетий. Несложно посчитать, сколько военных конфликтов было проведено на нашей планете с участием Российской Федерации. И если мы начнем отчет от обратного, то 2014 год – это агрессия Российской Федерации против суверенного государства Украины. 2008 год – это агрессия Российской Федерации против Грузии. Поэтому заявлять о том, что Российская Федерация миролюбивая страна, которая ни на кого не собирается нападать, это не совсем корректно.
У нас мало времени, еще один звонок примем от нашего крымского респондента. Добрый день, представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос.
Доброе утро. Зовут меня Алексей, я житель Симферополя. Я хотел бы не вопрос задать, а мнение высказать, что Путин своим партнерам на Западе на доступном им языке высказал, так как они только язык силы понимают, это дикие обезьяны американцы, им только дубинкой по голове надо бить. Я думаю, такую интерпретацию они поймут.
Такую интерпретацию они поймут. Спасибо за ваше мнение. Владислав Селезнев, военный эксперт, до недавно спикер Генштаба Вооруженных сил Украины, отвечает на этот вопрос. Как вы считаете, действительно ли американцы, как сказал наш респондент, понимают только язык силы и угроз?
Если мы переведем формат взаимокоммуникации на уровень сил, то, безусловно, техническое и технологическое отставание Российской Федерации от передовых разработок лидеров в системе вооружений, оно катастрофически отстает. И недавние события, которые случились в Сирии, когда произошло, пожалуй, впервые в современной истории вооруженное столкновение между частями подразделениями Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, совершенно четко показало технологическое превосходство западной коалиции по сравнению с силами, средствами и возможностями Российской Федерации.
Поэтому так может быть тогда как раз и важно было показать, что вот такое суперсовременное оружие, скорее всего, есть у Российской Федерации, и уж тогда Запад подумает, прежде чем даже обычными вооружениями вступать в вооруженный контакт с, ну, даже с теми частями или, не знаю, соединениями, которых Россия не признает.
В этом контексте мне понравился комментарий представителя Пентагона и представителя Государственного департамента США, которые абсолютно спокойно заявили, мы знаем о том, какие силы и средства в настоящее время разрабатываются Российской Федерацией, и мы готовы к любому варианту развития ситуации.
Спасибо большое. Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины, был с нами на связи. А я напоминаю, уважаемые радиослушатели, это радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. Обсуждаем сейчас, может ли появиться анонсированное президентом России Путиным новейшее российское вооружение на территории Крымского полуострова, и что это принесет гражданам Крыма. Мы продолжим через пару секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105 и 9 FM круглосуточно.
Еще раз напоминаю номера телефонов 8 800 10 06 926, номер телефона для крымчан, 044 490 29 05, номер телефона для жителей материковой части Украины. У нас есть еще один звонок из Крыма, мы вас слушаем, представьтесь, пожалуйста.
Да что ж ты, блядь, из Крыма, алло.
Доброго ранку.
Алло.
Да, слушаем вас. Просто отойдите от радиоприемника и говорите в телефон.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Это я, да?
Да, да, да. Только не слушайте приемник, слушайте меня вот из трубки.
Нет, я не слушаю, я не слушаю. Василий Дмитрович, я смотрел, я дивился это выступ этого Путина, да, и дивился на зал. Зал такой радостью хлопав, но были и умные люди, которые сумом на это дивилися і розуміли, що оті ракети, які він ставить, вони не знищать не тільки когось, а й себе, перше. І друге, що стоїть американцям поставити у Херсоні пушку оту 45-ку воєнну і знищить цей, його цей комплекс. І замість того, щоб підняти економіку, покращити життя цих росіян, він їх заспокоює, щоб відвікти отої злидньої нищіти, яка є у Росії, за, як то кажуть, на глубинки, а глубинка починається за 100 кілометрів від Москви. І все, то просто авторитет, і... а ніхто його не боїться, понимаєте?
Хорошо, я вас понял, спасибо большое вам за ваше мнение. А еще у нас есть на связи Александр Матвеевич Гольц, российский военный обозреватель. Александр, здравствуйте, спасибо, что нашли время с нами пообщаться.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот сама... Ну, столь объемная презентация новейших разработок в области вооружения во время послания Федеральному собранию. Это какой-то знак для экономики, я не знаю, для политики, для западного мира, для российских граждан? Или зачем настолько много Путин говорил об оружии?
Ну, это, безусловно, знак всему тому, что вы перечислили. Это знак экономики и социальному развитию страны, поскольку... И вот все, что говорилось во второй части, стопроцентно перечеркивает все, что говорилось в первой. Так не получается. Либо пушки, либо масло. Это знак Западу, безусловно, поскольку ну, более или менее понятно, что выход американцев из договора ПРО 16 лет назад, заметьте, 16 лет назад, оставил глубокую душевную травму у Владимира Владимировича Путина, который, ведь в чем для Путина, как мне кажется, ценность договора по ПРО? Это уникальный документ, который фиксировал, что Америка равна России, что есть на свете страна, которая умножит уничтожить Америку, и Америка с этим согласна. Вот о чем договор по ПРО. И вот когда американцы вышли из него, Владимир Владимирович Путин почувствовал себя страшно униженным. И он поминает этот договор, опять-таки 16 лет прошло, мы заключили два новых договора о стратегических вооружениях. Но это вот свербит, и вот это вылезло наружу. Мы теперь твердо знаем, и это не веселая история на самом деле, это не повод для веселья, что... Лидер ядерной державы, лидер великой державы самоутверждается за счет ядерного оружия. Вот тот сигнал, который был послан Западу.
Насколько вероятно появление такого оружия или подобного оружия на территории Крымского полуострова? Стоит ли ну, по этому поводу что-то думать крымчанам?
Ну, понимаете, это... Вполне возможно, что, скажем, какие-то, поскольку вот этот самый система «Кинжал» поступила на опытное боевое дежурство в Южный округ, и, собственно говоря, более или менее понятно, что эта система «Кинжал» будет нацелена на базы, на американскую базу ПРО в Румынии. Кто-то рассказал Владимиру Владимировичу Путину, что коварные американцы могут засунуть в пусковые установки ПРО томагавки, которые поразят его резиденцию в Сочи. Вот. В этой логике, конечно, МиГ-31 с этой ракетой, гиперзвуковой ракетой «Лидер», может появиться в Крыму. Другого как-то я не вижу.
Хорошо. Многие комментаторы с иронией восприняли эти самые новые разработки. Я вам сейчас процитирую буквально короткий текст Леонида Каганова. Он пишет следующее. «Крылатая ракета из отборной фанеры государственного образца с ядерным рупором на борту является новейшим средством доставки боевой информации о себе в любую воображаемую точку планеты. Ракета способна повышать скорость звука до 20 раз, что успешно компенсируется его низкой разборчивостью и так далее». То есть он очень сильно иронизирует, вероятно, сомневаясь в том, что даже те характеристики нового оружия, которые были заявлены, скорее всего, еще не дошли до, например, я не знаю, там, промышленного использования или даже испытаний. И заканчивает он свой текст так. «На сегодняшний день Россия единственная в мире страна, где производится вооружение, способное с демонстрационного стенда дать интервью о собственной мощи». Вот насколько такая ирония допустима, или на самом деле это могут быть очень серьезные разработки, которые действительно ставят мир в необходимость как-то приспосабливаться или что-то ответное изобретать?
И да, и нет. Скорее всего, когда мы говорим о вот этих новых боеголовках «Авангард», которые, в общем-то, совершенно бесполезны, поскольку американцы не собираются защищаться от российских ракет своей системой ПРО. Но, тем не менее, вот эти гиперзвуковые боеголовки «Авангард» и эта система «Лидер», по-моему, похоже, они находятся в более или менее высокой степени готовности. На самом деле, смеяться совершенно нечему, потому что... Вне зависимости от того, блеф это или нет, ловко это пропаганда или нет, по определению генеральные штабы западных стран обречены воспринимать это всерьез.
Обречены воспринимать это всерьез. Побудьте, пожалуйста, еще минуту на линии. У нас есть звонок из Крыма, и, возможно, у нашего респондента есть к вам вопрос. Слушаем вас, представьтесь, пожалуйста. Доброе утро.
Алло, добрый день.
Да, говорите.
Доброе утро. Это из Крыма Владимир. У меня к вам и вот экспертам встречный вопрос. Значит, если бюджет НАТО в 4 раза выше, больше, чем вооруженные силы России, если бюджет военный США в 20 раз выше, чем у России, значит, армии России, что остается делать России?
Что остается делать России? Я вас понял. Александр, к вам вопрос. Действительно, бюджеты несопоставимы, ну и тут мнение нашего радиослушателя, надо же что-то делать. Что делать России?
Ну нет, ну это ровно, он воспроизводит ровно старый анекдот. Вот цены на водку повысили, папа, ты теперь будешь меньше пить, нет, это ты будешь меньше есть. Вот и все.
То есть деньги на оборону найдутся все равно, а найдутся ли деньги на пенсии, еще посмотрим. Я правильно вас понял?
Да, совершенно верно.
Спасибо вам за ваш комментарий. Я напомню, с нами на связи был Александр Гольц, российский военный обозреватель. Рассуждали сейчас с вами, в том числе, уважаемые радиослушатели, какие последствия для Крымского полуострова, для жителей Крымского полуострова может нести анонсированное Владимиром Путиным, президентом Российской Федерации, новое очень современное оружие, которое разработано российскими учеными. Получили несколько звонков от вас, уважаемые радиослушатели, и вот, например, и эксперты наши, например, Александр Гольц сказал, что, скорее всего, с учетом разницы в бюджетах между вооруженными силами Российской Федерации и, например, странами НАТО, скорее всего, в приоритете будет все-таки в приоритете будут вооруженные силы. Второй его тезис состоит о том, что даже независимо от того, насколько анонсированное вооружение является, точнее, анонс самого этого вооружения является пиаром, пропагандой или правдой, независимо от этого, генштабы западных стран, прежде всего Соединенных Штатов Америки и стран НАТО, будут вынуждены принимать это во внимание. Напоминаю еще раз номера телефонов 044-490-2905, это номер телефона для жителей материковой Украины, 8-800-10-06-926, это номер телефона для жителей Крымского полуострова. Вы нам можете звонить, вы нам можете писать в наших трансляциях в Фейсбуке и Ютубе, и мы вернемся к вам буквально через несколько секунд. Это Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, и мы вернемся к вам со следующей темой.
В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Андрей Гивков в этом выпуске. Милитаризация России и Крыма не помешает деоккупации Чубаров. Словаки простились с убитым журналистом. На Ксению Собчак напали. Далее подробно. Подконтрольное России Министерство финансов Крыма за первые два месяца 2018 года выделило на социально-культурную сферу 7,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства. По словам подконтрольного Кремлю министра финансов Крыма Ирины Кивика, больше всего бюджетных средств выделили на финансирование Российского министерства образования Крыма. Размещение России на территории аннексированного Крыма современных систем вооружения, в том числе зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-400 «Триумф», не помешает процессу деоккупации Крыма. Об этом заявил глава Меджлиса Рифат Чубаров 4 марта в эфире 112 канала.
Що стосується до Криму, можемо тут не сумніватися в тому, що вони його наповнили всім сучасним озброєнням, які сьогодні у Росії є. Мовляв, створює такі перешкоди, які не можна подолати щодо деокупації Криму. Я би так не став би говорити, бо на Росію зараз йде тиск по всіх напрямах. І ну, так було з Радянським Союзом.
Замдиректора Офиса НАТО в Украине Ан Кристин Брегн выразила обеспокоенность в связи с милитаризацией Крыма и расширением российского военного присутствия в регионе Черного моря. Словакию охватил политический кризис из-за убийства журналиста-расследователя, который писал о связи между властью и пресловутой итальянской мафиозной группировкой «Ндрангета». 2 марта тысячи людей вышли на митинг в память об убитом Яне Куцяке и его подруге Мартине Кушнировой.
Це показує, наскільки далеко все зайшло в Словаччині. Свідчить про зв'язки із мафією та корупцією. Я думаю, що цьому має настати кінець. Це вже останній рубіж.
Остання крапка.
Акции были запланированы примерно в 25 городах страны, в том числе и в столице Братиславе. Вместе с фотографиями журналиста демонстранты в Братиславе держали в руках баннеры с надписями «Долой мафия из моей страны», «Атака на журналистов», «Нападение на нас всех» и другие. Кандидат в президенты Ксения Собчак заявляет, что в Москве на нее напал неизвестный. Как сообщают российские СМИ, инцидент произошел на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило празднование дня рождения Михаила Горбачева. Позже Собчак сообщила, что удалось выяснить имя нападавшего. Им оказался Алан Дзутев. И о погоде в Крыму сейчас минус 4, в Чангаре, в Новоалексеевке 5 градусов ниже нуля. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право звонить нам по телефону 8 800 10 06 926 и высказываться относительно тех тем, которые мы прямо с вами, уважаемые радиослушатели, обсуждаем. Номер телефона есть также для жителей материковой части Украины. 044-490-2905. Есть трансляция в Ютубе, есть трансляция в Фейсбуке. Я вижу ваши комментарии, уважаемые радиослушатели. А мы переходим к следующей теме. И она у нас называется «Соучастие по принуждению». Дело в том, что прокуратура Автономной Республики Крым, это украинская прокуратура, объявила, что может и будет преследовать граждан Украины, которые примут участие в организации так называемых выборов президента Российской Федерации на территории аннексированного Крымского полуострова. Это заявление прозвучало, тем не менее, скорее всего, выборы на территории Крыма состоятся. Это означает, что гражданину, который пришел и просто проголосовал, ну, на самом деле ничего не будет, а вот людям, которые будут задействованы или уже задействованы в организации этих самых выборов, членам избирательных комиссий в том числе, в принципе, в перспективе грозит наказание, в том числе уголовное наказание. Зачем вовлекают граждан Украины, Да, многие из них получили уже и российские паспорта. К организации выборов на территории Крыма должны ли нести ответственность члены крымских избирательных комиссий? Как в Крыму готовятся к выборам президента Российской Федерации, которые назначены на 18 марта? Вот это все мы с вами обсуждаем в течение ближайших 25 минут, уважаемые радиослушатели. YouTube, Facebook и телефоны вы знаете. Сейчас сюжет, который подготовили мои коллеги. Слушаем.
Крым в центре внимания.
Сегодня, основываясь на результатах референдума, который прошел в Крыму, опираясь на волю народа, вношу в Федеральное собрание и прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России двух новых субъектов Федерации – Республики Крым и города Севастополь.
18 марта в соседней России состоятся выборы президента. Провести их планируют и в аннексированном Крыму. Не случайен и выбор дня голосования. 4 года назад в этот день президент России Владимир Путин подписал документ о так называемом присоединении полуострова к России. Прокуратура Автономной Республики Крым, которая временно базируется на материке, призывает жителей полуострова не участвовать в организации выборов. Пресс-секретарь ведомства Татьяна Тихончик отмечает, в соответствии с законодательством Украины такие действия могут повлечь за собой уголовную ответственность. Она также сообщила, украинская прокуратура готова начать досудебное расследование по обращению Комитета избирателей Украины. Ранее организация попросила надзорное ведомство привлечь к ответственности членов избирательных комиссий в Крыму, которые содействуют организации незаконных выборов на полуострове. Речь идет о нескольких тысяч человек. Некоторых крымчан также запугивают с целью обеспечить явку на выборах. Активист крымско-татарского национального движения Нариман Джилял рассказывает о ситуации в Белогорском районе Крыма. Там неизвестные проводили опрос населения об участии или неучастии людей в выборах. По словам Джиляла, тех, кто признавался в своем нежелании голосовать, запугивали увольнением с работы или лишением социального обеспечения. К выборам президента России допустили 8 кандидатов. Среди них Владимир Путин, который участвует в качестве самовыдвиженца, журналистка Ксения Собчак, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, выдвиженец от партии «Яблоко» Григорий Явлинский, кандидат от коммунистов Павел Грудинин. Ранее в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отказались отправлять своих наблюдателей на избирательные участки Крыма. А президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты голосования на полуострове.
Крым в центре внимания.
Итак, говорим о принудительном соучастии. Действительно активно вовлекают людей в участие в предвыборных мероприятиях на территории Крымского полуострова. Мы уже много раз обсуждали разные предвыборные активности, в том числе создание какой-то юнармии, в том числе выдвижение Путина кандидатом в президенты Российской Федерации, в том числе на территории Крымского полуострова. Вот эти все детали будем обсуждать. И сейчас с нами, по сути, один из инициаторов этого разговора. Алексей Кошель, генеральный директор Комитета избирателей Украины. Напомню, это организация, которая уже больше 20 лет занимается мониторингом выборов на территории Украины. Они были авторами нескольких интереснейших проектов касательно прозрачности выборов и установления точных их результатов. Алексей, здравствуйте, спасибо, что нашли время с нами пообщаться.
Доброго ранку.
Скажите, участие гражданина Украины, да, даже если он получил паспорт гражданина Российской Федерации, находясь в Крыму, в подготовке выборов президента России, которые, естественно, Украиной на территории Крыма признаны не будут, причем не будут они признаны не только Украиной. Почему так много людей Кремль пытается вовлечь в этот процесс? Да, и насколько действительно рискуют люди потом, ну, что их будет преследовать украинская, например, прокуратура?
Я чітко розмежовую дві категорії громадян. Перші, які приймають участь у виборах, другі, які приймають участь у організації виборів. На жаль, у нас законодавство про подвійне громадянство, законодавство, яке регулює питання подвійного громадянства, на жаль, воно є недосконалим. Саме тому ми бачимо людей з двома паспортами і в Верховній Раді, і в органах місцевого самоврядування. І вже стало, на жаль, практикою, коли громадяни України, які мають угорський, турецький, словацький, російський паспорт, приймають участь у виборах і на виборах до українського парламенту, і на виборах до парламенту сусідньої держави, або, відповідно, президентських виборах. Тому громадяни України, які будуть приймати участь на виборах президента Російської Федерації, вони жодним чином не будуть нести за це відповідальності, окрім моральної складової. Але
так, то есть мы фиксируем, тот человек, который просто пришел на избирательный участок и как-то проголосовал хоть за какого-то кандидата, хоть испортил бюллетень, хоть против всех, неважно, да? Ему за это с точки зрения украинского законодательства ничего не будет, но что-то будет тем, кто участвовал в организации этих выборов. Да.
Але ті громадяни, які приймають участь в організації виборів, мається на увазі члени дільничних комісій, так званих, на виборах 18 березня в Криму. Це територіальні виборчі комісії, дільничні виборчі комісії, так звана виборча комісія Республіки Крим і виборча комісія міста Севастополя. Ці громадяни автоматично потрапляють під дію Кримінального кодексу за статтею «Державна зрада». Це досить велика категорія громадян, близько 10 тисяч, проти яких повинні бути порушені кримінальні справи. І з відповідним позовом ми звернулись до прокуратури Автономної Республіки Крим. Це означає, що ці громадяни повинні для себе зробити вибір. Тобто вони або за звичкою працюють у виборчих комісіях, тому що я б не ставив на цих громадянах відразу таврозрадників. Традиційно є категорії лікарів, вчителі, представників органів самоврядування, які вже за звичкою десятки років працюють у виборчих комісіях. Для когось громадян це просто звичайне заробітчанство, тому що окупаційна влада пропонує близько 2,5 тисяч гривень за те, що людина приймає участь в роботі дільничної комісії. Але ці громадяни повинні знати, що в такому разі їх чекає відповідальність. Це означає, що вони не зможуть їхати на територію України, там, скажімо, за дешевими продуктами, не зможуть отримати біометричний паспорт. І вони будуть перебувати під статтею Кримінального кодексу.
А насколько легко выявить таких людей? Ну вот сказано в сообщении прокуратуры Автономной Республики Крым, которая сейчас базируется на материковой части Украины, что, во-первых, срок до 15 лет, ответственность за незаконное участие в проведении выборов. И, собственно, это около 10 тысяч человек. Как выявить всех этих людей? Да и нужно ли выявлять всех, включая, там, я не знаю, в каких-то сельских или поселковых избирательных комиссиях?
Ну, в своєму зверненні до прокуратури ми чітко вказали документи і ті носії інформації, де є на сьогодні подібна інформація. Тобто є так звані офіційні сайти виборчої комісії Криму і Севастополя, де вказано прізвище, ім'я і по батькові членів виборчих комісій. Є так звані сайти органів самоврядування муніципалітетів Криму, де також вказана інформація про голів комісії. Я переконаний, що це обов'язок прокуратури, при тому якомога швидше порушити кримінальні справи, принаймні проти кількох тисяч головних організаторів виборів, інформація про яких є на сьогодні наявною, відкритою, публічною, і це робота прокуратури порушувати подібні справи для того, щоб кримчани могли отримати сигнал про те, що Україна про Крим не забула, Україна чітко відслідковує. І також це буде сигнал не тільки для кримчан, а для всього світу, тому що нам зараз ключове завдання не допустити перетворити Крим у другу Чечню. Тому що я хочу нагадати, що на останніх президентських виборах в Чечні була явка 99,7% голосів, і за Путіна було віддано 99%. Тобто зараз влада Чечні повторює результати Радянського Союзу. Нам дуже важливо, щоб по Криму результати виборів були зовсім іншими.
Даже так. А вот, кстати, наш слушатель пишет в комментариях к YouTube-трансляции, зачем что-то даже фальсифицировать, если что с Крымом голосовать, что без, за Путина проголосуют 80% населения, как пить дать. Да, действительно, говорят о том, что уровень поддержки, в том числе электоральной, будет очень высоким, даже независимо от того, каким он есть на самом деле. Тем не менее, украинская сторона дает этот сигнал, что мы наблюдаем за тем, что происходит в Крыму, и наблюдаем за тем, кто занимается там организацией выборов, хотя, ну, их результат заранее известен.
Насправді вся картина для Путіна не настільки райдужна. Якщо подивитись на дані останніх соціологічних опитувань станом на грудень 2017 року, от ми, скажімо, базуємося на опитуванні Левада-центра. Це одна із небагатьох залишків соціологічних структур у Росії. То керівник Левада-центру на грудень місяць вказував, що прогнозована явка знаходиться, перебуває в районі 52-54%. Лише. Це вкрай низький показник. Після цього в Росії була оголошена кампанія по бойкоту виборів. Після цього, скажімо, Меджліс кримсько-татарського народу звертався до кримчан не приймати участь у виборах і бойкотувати вибори. Тому реальна явка в Криму фактично мала бути нижче, аніж 50%. А загалом по Росії явка теж є достатньо проблематичною. Тому зараз реально в Росії велика паніка, і влада робить все можливе для того, щоб штучно наростити явку. Там навіть відновили так званий поквартирний обход ізбирателів, коли члени виборчих комісій в супроводі правоохоронців, представників бюджетної сфери стукають у двері кожному виборцеві для того, щоб перевірити, чи є він у списках виборців, чи реально проживає, і нагадати про необхідність голосувати. Тому ми очікуємо, що в Криму будуть мати місце достатньо серйозні фальсифікації з метою наростити явку виборців, тому що для Путіна важливо, щоб Крим показав рекордні показники «за».
Але, как, наприклад, в 2014 году на так называемом референдумі, коли вони об'явили явку в 97%, а, соответственно, там теж очень високий процент тих, хто якоби проголосував за якоби присоединение к Росії. Спасибо вам большое за комментарий. Алексей Кошель, генеральный директор Комитета избирателей Украины, был с нами на связи. Напоминаю, Комитет избирателей Украины инициировал процедуру возбуждения уголовного дела против тех, кто будет участвовать в организации выборов президента Российской Федерации на территории аннексированного Крымского полуострова. Мы с вами услышимся еще через несколько секунд, и у нас будет уже следующий спикер.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Обсуждаем тему, которую мы назвали «Соучастие по принуждению». Итак, люди должны, много лет этим занимались, или, например, они бюджетники, соответственно, не сильно свободны в своем выборе. Тем не менее, по разным причинам люди вынуждены участвовать в организации выборов 18 марта. Много символизма в числе 18 здесь. Смотрите, выборы назначены на 18 марта. Да, это тот же день, в который 4 года назад Путин подписал документ о якобы присоединении Крыма к Российской Федерации. 18 миллиардов рублей выделено на проведение выборов президента России. 18 лет находится Путин у власти. И, соответственно, в этот раз пойдут голосовать люди, которые уже родились при правлении Владимира Путина. Вот им исполняется 18, и они становятся избирателями. Крымско-татарский активист Нариман Джелял с нами на связи. Здравствуйте, Нариман.
Доброе утро.
Ну вот сказано, что первое, будет судебное преследование тех, кто участвует в организации выборов президента России на территории аннексированного Крымского полуострова. Но есть вторая часть. Да, действительно ширится идея о бойкоте этих самых выборов, и отдельную позицию занимает крымско-татарский народ. Насколько из-за этой самой отдельной позиции, ну, я не знаю, подвергаются преследованиям крымские татары, живущие на полуострове? Насколько их стараются вовлечь именно что в избирательные комиссии, например, и сделать точно так же соучастниками по принуждению?
Да, действительно, есть отдельное внимание к крымским татарам по ряду причин. Мы недавно разговаривали с моим другом и задавались вопросом. В принципе, если такой огромный процент явки и голосования «за» был на так называемом референдуме в 2014 году, для чего, в принципе, власти нужны крымские татары, которые по их подсчетам составляют вот от 10 до 12%. Так можно было бы, в принципе, обойтись без них, раз такая колоссальная поддержка у президента Путина, вернее, у кандидата Путина и так далее. Но, тем не менее, крымских татар в Крыму в покое не оставляют, и мы предполагаем по ряду причин, потому что крымско-татарская тема за 4 года приобрела достаточно серьезное внимание и в Украине, и на международной площадке, в силу того, что крымские татары, именно как коренной народ, в целом, как некое консолидированное сообщество, высказались в 2014 году и в последующие годы против так называемого присоединения. И уже и на референдуме, и на двух выборах в 2014 и 2016 году фактически бойкотировали эти политические процессы. И сегодня крайне важно для Кремля продемонстрировать участие и голосование на выборах. Причем в этот раз уже заявляется не важно за кого, важна сама явка и достаточно высокий процент ее обеспечения для демонстрации вот поддержки крымскими татарами и самого как бы политического этого процесса. И, конечно же, я думаю, в Кремле хотелось бы именно голосование за конкретного кандидата. Ну и второй момент – это то, что те из наших соотечественников, которые в 2014 году вошли в такую тесную коллаборацию, да, сознательную, я сказал бы, коллаборацию, с крымской и кремлевской властью, они заинтересованы в привлечении крымских татар для того, чтобы продемонстрировать свой некий якобы авторитет, свое влияние на крымских татар и свою способность привести их на избирательные участки, потому что все эти 4 года они не смогли ни добиться реального авторитета, ни продемонстрировать хотя бы такой виртуальный авторитет Кремлю и, соответственно, доказать некую свою там полезность власти и так далее, и так далее. Поэтому вот, вот таким двойным, скажем, давлением находятся наши соотечественники. И нужно сказать, что, опять-таки, вы уже говорили, что участники там или работники бюджетной сферы, это понятное дело, очень сложно. Всем приходится, вне зависимости там, от национальности, их просто в принудительном порядке принуждают участвовать в выборах и так далее. И мы, как активисты, это понимаем, но призываем их, если даже они непосредственно под каким-то принуждением идут, то не тянуть на избирательные участки там, членов своих семей и так далее, и так далее, оставить лучше их дома, заниматься домашними делами, то есть все-таки небольшой процент людей, которые пойдут. Мы понимаем, 4 года – это достаточно длительный срок, чтобы поддаться влиянию.
Хорошо, но получается тогда, что те люди, которые, например, будут вовлечены в том числе против своей воли в организацию избирательного процесса, являются потенциальными заключенными с точки зрения украинского законодательства, потому что прокуратура Автономной Республики Крым уже готовит иски, комитет избирателей Украины выступил инициатором, и, по сути, человеку может угрожать там, до 10, а то и до 15 лет лишения свободы за вот такое, ну, вынужденное соучастие. Что вы говорите своим согражданам, что вы говорите людям, как им поступать, какую рекомендацию вы даете? И будете ли вы, например, отстаивать права тех, кто действительно вовлечен против своей воли?
Да, действительно, наша задача состоит в чем? Мы демократические, как бы, демократическая структура, и поэтому угрожать, принуждать к чему-то людей не будем и никогда этого не делали. Наша задача сегодня довести до ведома, то есть проинформировать людей о том, что их шаги сегодня, чем бы они ни были мотивированы собственным выбором или принуждением, могут для них обернуться впоследствии уголовным преследованием. Это наша главная задача, и мы просто объясняем людям, чтобы они смогли осознанно сделать выбор. Пострадать, возможно, сегодня, и даже не так сильно, или пострадать завтра. Моя личная позиция вообще заключается в том, что я людям стараюсь объяснить, что если сегодня будут одиночки, которые найдут в себе силы не соглашаться с этим принуждением, которое абсолютно противозаконно сегодня, то есть человека не могут увольнять за то, что он там не пользуется, не идет на выборы и так далее, потому что никаких санкций за это нет, что если это одиночный случай, то человека легко принудить, легко наказать и так далее, и так далее. Если же это будет масса людей, которые скажут, нет, мы не согласны с подобным принуждением, то власти ничего не смогут поделать, потому что с массами бороться, с массовым
С массами
протестом,
бороться очень сложно. Нариман, останьтесь, пожалуйста, на линии. У нас есть звонок из Крыма. Возможно, у нашего респондента есть вопрос к вам или какое-нибудь свое мнение. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос или высказывайте мнение. Доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро. Я тоже звоню из Крыма. Я работаю за рубежом. Вот. Бываю в Крыму иногда. Знаете, то, что я наблюдаю сейчас в Крыму, это полное безобразие, это полное мракобесие, это непонятно что. Что творится с моей родиной. Я такой же, как и Нариман Джелял. Я тоже крымский татарин. Нариман Джелял, селям алейкум. Радио Свобода, вам тоже здравствуйте.
Салям алейкум.
Вот. Дело в том, что действительно я наблюдаю, что здесь какой-то принудительный, какой-то образ принудительного голосования, принудительного этого, того, студентов и пятое, десятое, работников, все. Я не знаю, как мои соотечественники к этому отнесутся. Я, конечно, всех так же, как и Нариман Джулиал говорил, он мой друг. И я говорю всегда, держать свою, пожалуйста, позицию. Вот. Всем крымчанам. Здесь много крымских татар. Основная поддержка и основная, в общем-то, костяк своей родины. И здесь есть и украинцы, не надо и о них забывать, которые бьют они, о Крыме, о свободе Крыма и о украинском Крыме ничем не менее. Вот. И это нужно обязательно.
Это нужно обязательно слышать. Спасибо вам большое. Нариман Джелял все еще с нами на связи. Ну, собственно, комментировать высказывание нашего респондента сложно, потому что он не просто вас поддержал, а еще и сказал, что он ваш друг. Как вы считаете, к какому результату придут вот эти самые выборы? То есть будут ли люди, я не знаю, наказаны за участие в организации этих выборов? Будут ли реальные уголовные дела и будут ли реальные посадки потом?
Вы знаете, я думаю, что если сказали букву А, нужно говорить и букву Б. Я думаю, что Украина должна четко фиксировать весь избирательный процесс, который происходит в Крыму сегодня, вплоть до его окончания, как и любые другие процессы, которые нарушают законодательство Украины. Я не сторонник того, чтобы потом люди массово преследовались. Очень сложно будет, конечно, отделить принудительные как бы, действия людей от непринудительных, но осуществить проверку и выявить тех сознательных людей, которые оказывали давление.
Вот их уже привлекать к ответственности. Извините, у нас очень мало времени. Нариман Джелял, крымско-татарский активист, был у нас на связи. Роман Шахматенко, украинский юрист, специалист по международному праву, сейчас подключается к нашему разговору. Роман, здравствуйте. Сразу к вам вопрос. Реально ли привлечь до 10 тысяч человек к уголовной ответственности за организацию так называемых выборов президента России в Крыму?
Ну, давайте сразу расставим точки над «и», о чем вообще идет речь, да, то есть, ну, в рамках чего их стоит или можно, в принципе, привлекать к уголовной ответственности. В нашем уголовном кодексе существуют две статьи, которые фактически наказывают в том числе за коллаборационизм. Это статья 111, это государственная измена, и 258, финансирование терроризма. Дело в том, что проблема со статьей 111 «Государственная измена», что переход на сторону врага считается таким, когда есть военный конфликт, либо военный стан. На данном этапе у нас ни того, ни того, хотя международная общественность неоднократно признавала именно международный конфликт в плане оккупации Крыма. То есть, если мы говорим о крымчанах, я думаю, что квалифицировать действия людей, которые сейчас занимаются организацией выборов по статье 111, прокуратура Крыма сможет. Да, то есть, как таковой проблемы нет.
Да, вопрос в том, что это порядка 10 тысяч человек, которых потенциально можно привлекать к ответственности.
Да, да. А как же было с военными, которые 14 тысяч военных, которые ушли на сторону врага, которые перешли служить в российскую армию? По факту. Известно случаи, когда эти военные пересекали границу, и их возле Чингара как бы арестовывали. То есть, ну, известны эти случаи. Да, понятно, что 10 тысяч человек никто никак не... Но я думаю, что их внесут в определенные списки. То есть будут проводиться по ним определенные следственные действия, выявляться те или иные факты.
Но вряд ли все 10 тысяч окажутся за решеткой. Извините, у нас заканчивается время. Спасибо вам за комментарий. Очень коротко получилось. Идея ваша понятна. Роман Шахматенко, украинский юрист, специалист по международному праву, был у нас на связи. Говорили сегодня о... вынужденном участии в организации выборов президента России на территории аннексированного Крыма. Услышимся через несколько секунд. Это радио Крым Реалии.
Новости в эфире радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Андрей Гевков в этом выпуске. Петербуржцев задержали за надпись на льду. Активистка Фэмон пыталась сорвать голосование Берлускони. Американская киноакадемия вручила Оскар, далее подробно. В Санкт-Петербурге в ночь на воскресенье 4 марта задержали 9 волонтеров предвыборного штаба кандидата в президенты России Ксении Собчак. Об этом со ссылкой на координатора штаба Собчак Наталью Грязневич сообщает российская служба «Радио Свобода». Грязневич написала в Фейсбуке, что поводом для задержания стала надпись «Против Путина», которую волонтеры нанесли краской на лед замерзшей реки Фонтанка в центре города. По ее словам, спустя 15 минут после того, как на льду появилась надпись, на место происшествия приехала пожарная машина и уничтожила ее. Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу нет. Полуобнаженная активистка Фэмон прыгнула на стол с избирательными бюллетнями перед бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, когда тот пришел проголосовать на участок. Во время акции девушка выкрикивала «Берлускони, время вышло». На груди у нее была такая же надпись. Охранники тут же сняли девушку со стола и вывели из зала. Берлускони удалось проголосовать. В аннексированном Крыму на трассе Симферополь-Евпатория произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2113, «Газели» и КАМАЗа с прицепом. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. По Крыму, по информации ведомства, авария произошла в районе села Скворцово накануне. В результате 28-летнего водителя автомобиля ВАЗ доставили в городскую больницу САК с различными телесными повреждениями. Американская киноакадемия вручила премию «Оскар» в нескольких номинациях, передает «Униан». Лучшим фильмом 2017 года признана лента «Форма воды» режиссера Гильермо Дель Торо. В номинации «Лучший актер» победу одержал Гэри Олдман за роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена». Лучшей актрисой признана Фрэнсис Макдорманд за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури». Лучшим режиссером стал Гильермо Дель Торо за «Форму воды». Лучшим полнометражным документальным фильмом признана картина «Икар» режиссера Брайана Фогеля. Фильм рассказывает о допинге в российском спорте. Спасатели обнаружили черные ящики разбившегося самолета авиакомпании Azman Airlines. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на иранские СМИ. Цитирую, ящики, которые записывали параметры полета и разговоры в кабине пилотов, передали следствию, сообщил представитель гражданской авиации Ирана Резат Джафарадзе новостному агентству ИРНА. В результате катастрофы погибли 65 человек. И о погоде в Крыму сейчас минус 3, на Чонгаре в Новоалексеевке минус 4. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на радио Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Еще раз напоминаю вам номера телефонов. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для жителей Крымского полуострова. Звонки сюда бесплатные. Номер телефона для жителей материковой части Украины. 044 490 2905. Звонки согласно тарифам вашего оператора. И мы переходим к следующей теме. как это она у нас называется, арест на упреждение. Крымские силовики пытаются душить даже самые безобидные акции. Например, в Симферополе запретили акцию под названием «Крым-Россия». Вот об этом всем будем говорить сейчас с вами, в том числе, уважаемые слушатели, а также подключать, естественно, к нашему разговору экспертов. Есть трансляция в Ютубе, есть трансляция в Фейсбуке. Вы там очень активны. Спасибо большое, вижу ваши комментарии. Но сначала сюжет, который подготовили мои коллеги. Слушаем.
Крым в центре внимания.
Предугадать и обезвредить. Желающим организовать митинги в аннексированном Крыму становится все тяжелее это сделать. 26 февраля представитель объединения анархиста Севастополя Алексей Шостакович рассказал о намерениях провести в городе акцию под названием «Пост президента. Атавизм монархии». Идея мероприятия – бойкот предстоящих выборов президента России. 1 марта активисты уведомили о запланированной акции городские власти. В тот же день в Севастополе состоялись обыски и допросы левых активистов. Двоих из них – Шостаковича и Ивана Маркова арестовали на 10 суток. Кроме того, российские силовики обыскали дом симферопольского активиста Дмитрия Кисиева. В итоге изъяли технику и телефоны. Кисиев известен как организатор митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Также в Крыму задержали участников группы Pussy Riot, которые собирались провести на полуострове акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Из-за оказанного давления выйти на одиночный пикет удалось только одной из участниц, Марии Алехиной. Запретили сотрудники полиции и проведение одиночного пикета от ману крымского казачества Сергею Акимову. Он вышел с протестом под здание подконтрольной России прокуратуры Крыма после отказа симферопольских властей согласовать митинг «Владимир Путин, президент России». Акимов записал видеоролик, где рассказал о причине отказа.
У нас написано в уведомлении: проведение публичного мероприятия в форме митинга на указанном месте, указанное вами время, предоставляется возможным в связи с тем, что на ту же дату, место и время ранее подано уведомление иной организации и запланировано на том же месте мероприятие, проведение которое согласовано в установленном порядке. Мы всегда дожидаемся, когда приходят первые сотрудники в администрацию и практически там 2-3, 5 минут 10 отдает. То есть перед нами никогда не бывает людей. Но вот такой отказ, что якобы здесь кто-то перед нами заранее.
Позже, по данным активиста, управление МВД России по Симферополю возбудило в отношении Акимова дело об административном правонарушении.
Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания. Итак, людям запрещают проведение акций с названием «Крым-Россия». Сама по себе активность силовиков на территории аннексированного Крымского полуострова уже не один раз становилась темой наших разговоров, в том числе в моих программах, в программах моих коллег, потому что даже многие правозащитники, юристы и адвокаты отмечают, что... Казалось бы, если Российская Федерация считает Крымский полуостров частью своей территории, то и система права должна применяться та же. Но нет, само правоприменение на территории Крымского полуострова отличается, например, от такого же правоприменения того же российского права, например, в городе Москве. Илья Большедворов, российский общественник, представитель Крымского антикоррупционного комитета, с вами на связи. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот сама традиция или, я не знаю, тактика запрещать любые общественные акции, кроме тех, которые организовала сама власть на территории Крымского полуострова, причем неважно, чему посвящены эти акции, но вот мы уже слышали, запретили акцию с лозунгом «Крым-Россия». Почему так? Что такого особенного сейчас в Крыму происходит, что силовики запрещают любые общественные акции?
Ну, на сегодняшний день в Крыму просто поддержка действующей власти в лице Сергея Валерьевича Аксенова, или Владимира Андреевича Константинова, либо еще кого-то, она находится на чрезвычайно низком уровне. Люди очень недовольны складывающейся ситуацией, на то, что если раньше у крымских властей были какие-то поводы спихивать свои неудачи на то, что на недостаток финансирования, то сегодня после прихода Крыма в Российскую Федерацию финансирование осуществляется в огромных просто масштабах, да, и при этом результаты этого финансирования простым людям не видны.
То есть, более того, через 4 года на Украину уже не очень получается пенять.
Да. То есть 4 года прошло, за это время очень много якобы сделано, да, то есть проведены масштабные ремонтные работы дорог, реконструкции парков, еще что-то, но все это ведет не к положительному какому-то результату, а только к ухудшению ситуации. То есть если дорогу ремонтируют, она через год уже начинает разваливаться, заработные платы работников образования практически не растут, да, если растут, то за счет технического персонала, например, одним увеличивают, вторым вырезают, наоборот. То есть происходит полнейшее безобразие. Денежные средства тратятся крайне нерационально. Если в Симферополе строится кукольный театр за миллиард, он уже всем оскомину набил, да, то при этом поликлиники, какие-нибудь больницы, еще что-то находятся в плачевном состоянии, потихонечку ремонт идет, но это не те темпы, которые можно было бы при существующем финансировании осуществлять.
То есть, ну, то есть по сути, вы считаете, что назначенные Кремлем руководители, нынешние руководители Крыма, просто боятся общественной активности, потому что не хотят слышать критику о своих действиях?
Они просто, да, даже те люди, которые поддерживают Россию, президента и всех остальных, они как бы, если придут на мероприятие, организованное властями именно Крыма, стихийно, да, то это неизвестно, чем может для тех же властей Крыма закончиться, потому что поэтому и собирают на только публичные мероприятия, организованные властью, людей, которые более или менее подконтрольны, это работники образования, работники медицины и там, ну, сотрудники, допустим, завода «Фиолент», как это было недавно, вот на площади Ленина организовано. В связи с этим на митинге, посвященном присоединению к Российской Федерации, было на максимум 1500 человек, а заявлено было численность 10 тысяч, якобы там в средствах массовой информации, лояльных Совету Министров Республики Крым была информация распространена, что было 10 тысяч человек. 10 тысяч бы собрались бы, вполне может быть, но это были бы не те люди, которые нужны именно Сергею Валерьевичу Аксенову или Владимиру Андреевичу Константинову.
Хорошо, как вы считаете, вот запрет, такой постоянный запрет на проведение этих самых массовых мероприятий или даже одиночных мероприятий, он, ну, снизится после 18 марта, когда пройдут выборы президента Российской Федерации? Или нет, эта традиция, по-вашему, будет продолжаться и дальше?
Очень маловероятно, что тут изменится. Конечно, выборы накладывают дополнительную психологическую нагрузку на власть, да, но как бы нужно понимать, что проблемы-то никуда не денутся после выборов президента. Если изменений каких-то тут у нас все крымчане ждут, что вдруг неожиданно настанут какие-то изменения, да, я на это мало надеюсь, ну, как бы мало ли что. То есть, если каких-то кадровых перестановок не будет в нашем правительстве Республики Крым, то я думаю, что ситуация мало изменится, потому что люди крайне недовольны.
Люди крайне недовольны. Илья, скажите, пожалуйста, насколько легко вам, находясь в Крыму сейчас, заниматься антикоррупционной деятельностью? Вы председатель Крымского антикоррупционного комитета. Не поступают ли вам угрозы? С кем вы сталкиваетесь? С какими сложностями вы сталкиваетесь?
Сталкиваемся мы в первую очередь именно с административным давлением при проведении публично-массовых мероприятий, потому что говорить в Крыму можно в принципе обо всем, да, то есть это не проблема какая-то, кроме там каких-то, ну, сугубо уголовно наказуемых тем, да. То есть говорить можно о чем угодно, но если это все говорильное переходит к каким-то действиям определенным, да, то есть проведение публично-массовых мероприятий, еще что-то, тогда уже вступает в силу меры административного давления, и вот на Акимова, кстати, с Кочаровым заведено административное дело, составлено уже, пригласили их сегодня составить протокол в отношении них за то, что один стоял с плакатом, а другой снимал на телефон. То есть у нас пикетирующих теперь на телефон снимать уже нельзя, оказывается.
Ясно, вот, спасибо вам большое.
Уголовные дела возбуждаются. Вот у нас Фазил Ибраимов, наиболее активный участник поляны протеста Стрелкова, на него возбуждено уголовное дело. По постановлению я читал, там абсолютная ерунда, никаких вещественных доказательств нет, только показания 4 якобы потерпевших и 2 якобы свидетелей. То есть вот этого достаточно для того, чтобы человека посадили в СИЗО.
Понятно, спасибо вам большое, спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Илья Большедворов, российский общественник и председатель Крымского антикоррупционного комитета, с нами на связи был. Говорим сейчас с вами, уважаемые радиослушатели, в том числе на радио Крым Реалии, о том, что в Крыму очень часто запрещают любые массовые акции, в том числе те, которые в заявке обозначаются как «Крым-Россия». Игорь Панюта, севастопольский активист, сейчас с нами на связи. Игорь, здравствуйте.
Добрый день всем, кто меня слышит.
Скажите, насколько вот проводить активную общественную деятельность в Севастополе сейчас вообще, в принципе, возможно, и с какими сложностями сталкиваетесь вы, например?
Ну, с моей точки зрения, мы наблюдаем постепенное закручивание гаек. Связано ли это с выборами или нет, это отдельный вопрос.
Но мы видим, что сейчас подвергают репрессиям людей, которые не связаны с вопросом, значит, чей Крым, абсолютно уже не связаны. Это люди левых социалистических, коммунистических взглядов. Среди вот семерых или уже восьмерых, скажем, подвергнутых репрессиям, трое считают себя коммунистами, марксистами. Остальные люди отметились в свое время и в борьбе против угольного терминала, который собирались строить чуть ли не в центре города, и в борьбе за сохранение пляжей от застроек, и в борьбе, в том числе во времена Украины, в борьбе за сохранение прав русскоязычного населения. То есть подвергают репрессиям просто активную социальную часть общества.
То есть, как вы считаете, Игорь, простите, как вы считаете, означает ли это, что, например, нынешние руководители Крымского полуострова, они хотят построить исключительно ручное управление любой общественной деятельностью, поэтому, собственно, и согласовывают даже любые митинги или массовые мероприятия, только те, которые организованы властью. А если хоть минимальная вероятность критики этой самой власти, то мероприятия, скорее всего, запретят.
Ну, вы правильно описали ситуацию. Видимо, так дело и обстоит. Но здесь надо иметь в виду, что Севастополь и Крым – это два разных субъекта, и до последнего времени здесь просматривалось некое различие. Вот, например, в Севастополе, ну, скажем, русско-патриотические, ура, такие национально-патриотические настроения практически охватывали 100% населения, но при этом власть старалась не показывать зубы, не запрещать пикеты, митинги, вот в частности, когда проходила волна мероприятий, связанных с движением вот «Димон, не воруй», да, Навального, да, у нас здесь удалось провести одиночные пикеты. А в Симферополе ситуация полностью противоположная. Там менее русско-националистический, русско-патриотический сегмент заметен, много татар, много украинцев. Но власть просто потеряла берега, и вот в частности Аксенов и команда, они собираются сделать не просто ручное управление, а какую-то унифицированную резервацию, где все будут ходить по струнке.
Хорошо, ходить по струнке. Игорь, останьтесь, пожалуйста, на линии. У нас есть комментарий российского политолога Александра Шмелева, который рассказал Крым Реалиям о ситуации с давлением на активистов в соседней России. Мы сейчас его послушаем, и потом вы его прокомментируете, найдете что-то, может быть, общее или различное с тем, что происходит сейчас в Севастополе. Слушаем комментарий господина Шмелева.
Точка зрения.
На мой взгляд, активистов разнообразных организаций сейчас задерживают по всей России. Буквально сегодня я видел небольшую сводку только за последнюю неделю. Волонтеры штаба Навального в Кемерово задержали в подъезде его дома. В Казани задержали активистов. В Саратове полицейские в присутствии представителей ОБСЕ задержали координатора штаба Навального. Полиция задержала активистов, которые охраняли заседание муниципальных депутатов в Москве. В Омске полицейские два раза приходили с обыском к антифашистам. Ну, в Севастополе прошли обыски у левых активистов, которые собирались провести акцию в поддержку бойкота выборов и так далее и тому подобное. То есть там таблица гораздо длиннее. Мне кажется, что это такие профилактические работы, так сказать, как в их извращенном понимании, которые просто российские правоохранительные органы, опять же, правоохранительные органы в кавычках, проводят в преддверии так называемых выборов 18 марта, опять-таки, в кавычках. Мне кажется, что Кремль в этих выборах очень не уверен, потому что понимает, что страна от Путина устала. На это указывает абсолютно все. Как то, что изначально до них не допустили уже упоминавшегося Алексея Навального, хотя, казалось бы, чего Путина бояться. Кажется, у Кремля очень сильная неуверенность, и поэтому они пытаются всеми силами предохраниться, на всякий случай арестовать всех, кто может что-либо делать, как-либо возбуждать общество на что-либо, потому что понимают, что положение шаткое.
Точка зрения.
Итак, это было мнение российского политолога Александра Шмелева. Он считает, что решения о запретах и даже там задержаниях и арестах любых активистов, это дело, это происходит из-за неуверенности российской нынешней власти в исходе президентских выборов, назначенных на 18 марта. А с нами на связи, повторяю, все еще остается Игорь Панюта, севастопольский активист. Игорь, скажите, по вашему впечатлению, я не знаю, по вашим предположениям, легче ли станет заниматься общественным общественно активной деятельностью после выборов, назначенных на 18 марта, или традиция закручивания гаек пойдет и дальше?
Ну, во-первых, я согласен с общей оценкой, которую давал предыдущий коллега, выступающий. Да, власть не уверена в исходах выборов, но я бы хотел как бы внести свою лепту оценку ситуации. Значит, скорее всего, власть не просто не уверена в оценках, в результатах выборов. Мы понимаем, видимо, кто будет лидером на ближайшие 6 лет. Видимо, мы являемся свидетелями вот каких-то внутренних глубоких расхождений в самой государственно-политической элите. Мы не знаем этих подковерных этой подковерной борьбы, но до нас доходят вот такие волны косвенные в лице истерических действий правоохранительных органов. Так что дело скорее не в результатах выборов, а в том, что власть не знает, что будет делать после них. Это первое. Второе. Я думаю, что все-таки легкое раскручивание гаек после выборов произойдет. Вот. Но вопрос, насколько это будет сильное раскручивание, насколько долгое. Да? Если все-таки мое предположение верно, и внутри правящей элиты России нарастает напряжение, то, скорее всего, после легкого потепления гайки будут продолжать закручиваться. А что касается действий правоохранительных органов, то вот сейчас вот здравомыслящий человек со стороны наблюдающий, он видит, что они просто занимаются подрывной деятельностью, подрывной этой государственной деятельностью. Потому что один экстремист, который, ну не экстремист, а радикал, которого, анархист, которого обвинили в экстремизме, дал абсолютно, так сказать, малозаметный пост. И сейчас стараниями правоохранительных органов уже тысячи людей знают об этом человеке. Десятки людей втянуты как поддерживающие этого человека, да, то есть власть раздувает скандалы совершенно на ровном месте, и это признак крайней неуверенности элиты не в выборах, а в себе самих в будущем.
Ну, то есть, по вашему мнению, происходит некое движение, брожение и конфликтная ситуация, как это часто говорят в прессе, между башнями Кремля и, соответственно, от того, кто в этой подковерной даже схватке победит, вот тот и будет потом диктовать условия, и только после этого станет понятно, что делать. Я правильно вас понял?
Да. Мне это слово «башни Кремля» знакомо мало, но, в принципе, в истории так было всегда, когда элита начинала выяснять отношения между собой, наступали очень интересные времена и революционная ситуация. Возьмем ли мы Россию, там, Европу и так далее. То есть что-то происходит наверху.
Что-то происходит наверху. Спасибо большое. Севастопольский активист Игорь Панюта был с нами на связи. По его мнению, ситуация с массовыми или, скажем так, частыми запретами любых общественных акций и массовых акций на территории аннексированного Крымского полуострова и, соответственно, города Севастополя может послабиться после проведения так называемых президентских выборов, то есть после 18 марта. Обсуждаем с вами, уважаемые радиослушатели, почему крымские и севастопольские силовики запрещают любые общественные акции, в том числе, например, как в Симферополе запретили акцию под названием «Крым – Россия». С нами на связи Вадим Карасев, украинский политолог. Обсудим с ним, насколько возможны общественные, не знаю, движения в Крыму сейчас. Вадим, здравствуйте, спасибо, что нашли время с нами пообщаться.
Доброе утро.
Ну, смотрите, про засилье силовиков в Крыму говорили, ну, очень много уже, да, но сейчас действительно, если силовики в Крыму запрещают даже акции под названием «Крым – Россия», если сажают марксистов и каких-то там российских коммунистов, более того, вот только что с нами на связи был один из севастопольских активистов, который честно сказал, вот смотрите, был себе человек, он называет себя анархистом, он написал пост в социальной сети. Этот пост прочитало условно 20 человек. После этого его обвинили в экстремизме, теперь и об этом его тезисе знают тысячи людей, и он там десятки своих, я не знаю, десятки тех, кто его поддерживает, получил. Почему сейчас, по вашему мнению, и связано ли это с предстоящими выборами, которые Украина не будет признавать, силовики в Крыму и в Севастополе так сильно закручивают гайки и боятся разрешить любое массовое мероприятие?
Ну, запрещают любое массовое мероприятие по принципу «не буди лихо, коли тихо». Поэтому лучше пусть будет все спокойно, и на всякий случай не надо никаких массовых акций, потому что массовая акция может быть как за, так и против. А вдруг вот под брендом «за Путина», «за Россию» вот начнутся какие-то другие лозунги и так далее, и так далее. Тем более, что на Крым смотрят, наверное, все-таки на из большой России, из столицы, в том числе и по линии спецслужб. Вот. Поэтому они понимают, что ситуация сложная, что эйфория как бы ушла от аннексии Крыма. Понимаете, тут тоже на это надо посмотреть. Если боятся, если вот такие перестраховки, значит, эйфории нет. Значит, прекрасно понимают, что вот этого эйфории, энтузиазма, который был там в 2014 году в некоторой части, так, тех, кто приветствовал незаконную аннексию Крыма, вот его уже, нету. Вот это первое, конечно же, выборы. Это второй момент, это вторая причина, потому что, ну, не случайно же все-таки выбран день голосования для того, чтобы подчеркнуть, так сказать, заслугу главного кандидата, заслугу в кавычках. Поэтому если вот все-таки ставка такая символическая делается на дату 18 марта, и эта дата связана с незаконной аннексией Крыма, и вдруг здесь так прорвется недовольство, это станет известно городу и миру, скажем так, тогда понятно, что вся символика, она перечеркивается, она летит второй.
Кстати, извините, что перебиваю вас, но вот мне показалось интересным такой символизм числа 18, которое сейчас вкладывают. Да, 18 марта – дата подписания Путиным документа о так называемом присоединении Крыма. 18 миллиардов рублей выделено на эти самые выборы. 18 марта – день выборов. 18 лет Путину власти. 18 лет исполняется тем, кто уже родился при Путине и в первый раз пойдет голосовать. Насколько этот символизм может сработать? Или это уже просто поиски, я не знаю, хоть каких-то мистических, я не знаю, связей, чтобы хоть как-то увязать идею этих самых выборов?
Да, это такая мистическая, символическая нумерология. Так что действительно. Вот. Ну, я думаю, что тут как бы несколько таких совпадений вот в этой нумерологии. Но главное, мы давайте все-таки то, что выборы назначены на 18 марта и на Крым. Вот такая электоральная, скажем так, ставка символическая, это безусловно. Тут не нужно никакие искать мистическую нумерологию. Тут политическая нумерология, а не мистическая. Ну и последнее. Вот, все-таки местные власти тут тоже усердствуют. Так и, разумеется, переусердствуют, потому что если будет или низкая явка, или явка ниже плановой, так, либо будут какие-то эксцессы, вот накануне дня голосования, последние недели, либо в день голосования, либо после, то понятно, что расплата в виде, скажем так, увольнений, в заменах и так далее, замене руководства Крыма, она последует незамедлительно, тем более, что очень много в Москве так чувствую недовольны тем, что происходит в Крыму, потому что считают, что Крым намного искреннее и намного лучше должен был подготовиться к выборам и поддержать действующую власть на вот этих выборах 18 марта.
В начале этого блока мы связывались с одним из общественников из Симферополя, Ильей Большедворовым, и он сказал, что, по его мнению, именно крымские руководители так боятся хоть чего-то незапланированного, и поэтому разрешаются в Крыму только акции, которые санкционированы, а скорее проводятся самой властью. И именно поэтому, например, там в одну из дат совсем на днях, да, анонсировали 10 тысяч человек в память о так называемом присоединении Крыма к России, в реальности получилось 1500 человек, потому что даже пропустили туда только лояльных. Насколько вот это закручивание гаек и страх местной власти может действительно привести к переформатированию руководства, нынешнего руководства Крыма?
Ну, страх, это вот версия, это вполне объективно, мне кажется, она соответствует ситуации на местах, так в Крыму. Я думаю, что как раз местная власть, она перестраховываются, и силовики, и местная администрация, так, они перестраховываются, и я не исключаю, что после выборов могут быть какие-то кадровые выводы. Вот почему в предвкушении или в предвидении вот этих кадровых выводов, чувствуя, что кресла шатаются вот, перед представителями, у представителей местной власти, они тоже вот, могут идти на такое или демонстрировать энтузиазм, в том числе по закрытию, по закручиванию гаек на местах.
И это похоже...
Версия вашего симферопольского корреспондента, она вполне приемлема.
Ну, то есть, по сути, из-за страха, если я правильно вас в том числе понял, происходит реализация вот этой пословицы, что когда в столице стригут ногти, то в регионах уже рубят по локоть. Вот так пытаются вести себя нынешние крымские руководители?
Да, вот в таких авторитарных в странах, так, в диктатурах, конечно же, это не просто особенности, так, это такая закономерность. Так что вот то, что вы сказали, это вполне вписывается во властные логики нынешней России.
Спасибо большое. Вадим Карасев, украинский политолог, был с нами на связи. Напоминаю, уважаемые радиослушатели, обсуждали с вами особенности нынешнего периода на территории Крымского полуострова. Там сейчас запрещают даже акции, в которых участвуют лояльные к России граждане. Меня зовут Павел Новиков, это радио Крым Реалии. Мы с вами обязательно услышимся. Пока-пока.